Спасибо большое. Мы приглашаем, наверное, следующего докладчика. Пожалуйста.
Я представлю. Меня зовут Марина Болеска. Я приехала к вам позже. Прощение за то, что, может быть, здесь награды не будет с той вкладки, поскольку я привыкла говорить о Андрее исключительно по-польски. И это первый раз, когда, в общем-то, я выступаю перед русской аудиторией. Большое спасибо, конечно, организаторам за приглашение на эту конференцию. Темой моего доклада является Данил Андреев, Юрий Словацкий, историосовские озарения и их литературное воплощение. Попытка краткого анализа. Целое выступление попытаюсь применить компаративистский метод анализа, применительно к творчеству польского поэта эпохи романтизма Юлиуша Словацкого, в частности, к его позднему этапу, называемому мистическим или иезийским, сопоставив его с «Розой мира», опус магнум российского поэта, философа и духовица Данила Леонидовича Андреева. На первый взгляд, творчество Данила Андреева и Юлиуша Словацкого делит гораздо больше, чем объединяет. Что их разделяет? Временной отрезок длиной в столетие, целая литературная эпоха, языки, страны. И все же Андреев и Словацкий стоят, по моему мнению, на одной ступени, как в духовном, так и в литературном измерении. Они оба поэты мистики, оба имели особый духовный опыт, который неизгладимо вписался в их жизнь и творчество. Оба отразили свои прозрения в выдающихся произведениях, написанных в стихах и в прозе. Оба рассматривали историю человечества как арену борьбы могучих невидимых сущностей. И оба создали произведения, которые с момента их написания до наших дней являются духовной терра инкогнито для одних и терра репромиссионис для других. У Юлиуша Словацкого это поэтическая молитва «Генезис от духа» и генезийская поэма «Король дух». У Данила Андреева – метафилософия истории «Розы мира» и поэтический ансамбль «Русские боги». Оба творца были отмечены несмываемой печатью исторических трагедий своих стран, лишенной независимости Польши и согбенной под ярмом сталинизма России. Оба испытали горечь эмиграции. Андреев в течение всей своей жизни, оставаясь во внутренней духовной эмиграции, а Юлиуш Словацкий почти полжизни проведя во Франции, куда он был вынужден бежать после польского восстания. Непростой была судьба обоих творцов, ничуть не проще складывались судьбы их главных произведений. Данил Андреев не был непосредственно связан с Польшей. Сегодня в первом докладе уже прозвучало немножко о польских корнях. Я очень кратко к этому вернусь, хотя на самом деле это, конечно, не так существенно для его творчества, но тем не менее может быть любопытно. Итак, Данил Андреев не был непосредственно связан с Польшей, у него не было там родственников, хотя по различным источникам в его жилах текла толика польской крови. Процитирую Аллу Александровну. Мать Леонида Николаевича Андреева, Анастасия Николаевна, осиротевшая дочка разорившегося польского шляхтича Подсковского. В свою очередь матерью Данила была Александра Михайловна Велигорская, по отцу Полька, польское звучание фамилии Вельхорст. Фамилия Вельгорские – русифицированная форма родового имени одной из ветвей графов Вельгорских, правильнее Вельгорских. Но здесь я не очень соглашусь, все-таки стала древней, знаю, сколько смотрела в генеалогических древах, там действительно Вельгорские. Лишенный титула состояния за участие в восстании 1763 года. Однако с Юлиушем Словацким Данила Андреева связывает все же нечто большее, чем в целом несущественное с точки зрения анализа, как я уже говорила, следы польских генеалогических корней. Этим связующим звеном является, прежде всего, Александр Викторович Коваленский, как ни странно. Человек, оказавший по признанию самого Данила Леонидовича, на него огромное влияние. Поэт, прекрасно владевший искусством стихосложения, троюродный брат Александра Блока, воспитанник Элиса и Андрея Белого, переводчик, внук детской писательницы Александры Григорьевны Коваленской и сам детский писатель, член Союза писателей СССР и при этом, возможно, мистический анархист. Об этом пишет Наримусен, он находится, а также об этом упоминает Смерть Волчьим Раухом в своей записке. Но весь этот клубок отрывочных фактов не дает нам представления о том, кем же в действительности был Коваленский. К сожалению, сведений о нем сохранилось очень немного. Большинство из них упоминается в контексте биографии Данила Андреева. По словам Аллы Александровны, он был очень интересный человек, большого, своеобразного, какого-то холодно-пламенного ума. До недавнего времени были известны только детские стихи и переводы, с Собственное же творчество Ковалевского разделило участь странников ночи Даниила Андреева, канув в архивах Лубянки. В 2010 году профессор Евгений Штайнер, разбирая архив Смирнова фон Раук, обнаружил в нем машинописный сборник «От руки гор», сборник Ковалевского. Вот спустя он был опубликован в журнале «Зеркало». Если кого-то интересует, то у меня в докладе есть интернет-ссылка, можно почитать. В голове хранится архивная справка, содержащая, среди прочего, записку Ковалевского, озаглавленную «Мои переводные работы». Вот что пишет мне Александр Викторович, цитирую. Начал работать над переводами теоретически около 10 лет назад, с 1937 года, ремарка моя. В связи с некоторыми проблемами стиха в различных славянских литературах – русской, украинской, польской, чешской. Практически занялся переводами в конце 1941 года, когда мною был дан ряд переводов польских поэтов для журнала. С конца 1943 года начал работу над книгой избранных стихотворных произведений Юлия Словацкого. Лирика, поэмы, драмы «5000 слов», который закончил в начале 1944 года. Книга вышла в феврале 1946 года. Борис Николаевич Романов вспоминал, что эта книга есть, доступна, вы, насколько я знаю, вы ее видели. Да?
Она у меня есть.
Вот. К сожалению, мне из Польши сложно было иметь доступ, поэтому я не знаю, какое точно содержание переводов в этой книге, что именно там Ковалевский переводил. Но вполне вероятно, что Александр Ковалевский, знакомивший Даниила со словами стихосложения, мог показывать ему свои переводы из словацкого. И даже наверняка, потому что в переписке Андреева я нашла упоминание, он там цитирует перевод кусочка стихотворения словацкого авторства Ковалевского. Во всяком случае, Даниил Андреев вполне мог быть знаком с отдельными произведениями польского поэта. Но знал ли он что-либо о мистическом творчестве словацкого? Борис Николаевич Романов, опять же, упоминает, что, цитирую, «закончив работу по составлению сборника, речь идет о сборнике «Стихи о родине», перепечатке которого Ковалевский привлек поэта в 1941 году, он надеялся вместе с Ковалевским заняться переводами с польского. Однако эти планы, очевидно, так и остались нереализованными, а полное отсутствие как в «Розмира», так и в других связанных с Даниилом Андреевым источниках каких-либо упоминаний о генетическом творчестве Словацкого не позволяет положительно ответить на этот вопрос. Против такого знакомства свидетельствует также тот факт, что, несмотря на существующие в то время и выполненные, в том числе и Ковалевским, переводы Словацкого на русский язык, его позднее творчество оставалось в тени, и главное произведение польского романтического поэта «Король дух» по сей день остается неизвестным русскому читателю. Это дополнительная сложность, поскольку, к сожалению, я не могу его цитировать. Может быть, ой, к сожалению, очень плохо видно, но здесь вот по горе я взяла копию рукописного вступления перевода Ковалевского, который он планировал. Теперь вернемся к Юлию Словацкому. Поскольку творчество польского поэта-пророка, по-польски это звучит «вешч», что даже в понятии морфологической плоскости перекликается с Андреевским «вестник», а именно так называют Юлия Словацкого наряду с Адамом Мицкевичем, Загнутым Красинским, классиком польского романтизма, не столь широко известным в России. И поэтому я приведу краткую биографию поэта и постараюсь, может быть, понять, что стало определяющим для формирования его мистического мировоззрения. Юрий Словацкий родился 4 сентября 1809 года в Кременце. Был сыном профессора Кременецкого лицея Кременского университета Элзавиуша Словацкого. Отец умер, когда Словацкому было 5 лет. Его мать Соломея Словацкая Бекю вторично вышла замуж за профессора Кременецкого университета Августа Бекю. В своем доме в Вильно она собирала литературный салон, в котором царил дух литературы классицизма. Юрий Словацкий получил блестящее образование. В частности, он изучал юриспруденцию в Кременском университете и вращался в интеллектуальных кругах. Будучи еще совсем молодым, он познакомился с Адамом Мицкевичем, чье творчество оказало значительное влияние на начинающего поэта. Первые поэтические пробы Словацкого – это меланхолические сонеты, баллады и лирические стихотворения, а также переводы из Альфонсо де Ламартино и Томаса Мура. На характере первых литературных проб во многом повлияла несчастливая юношеская влюбленность в Людвигу Снедельскую и неожиданная трагическая смерть близкого друга Людвига Шпицнагеля, покончившего с собой. Очень молодым был, кстати. Стоит отметить, что Людвиг Шпицнагель знал 15 языков, умер в возрасте 20 небольшим лет. После окончания университета Словацкий переехал в Варшаву, где работал в Государственной комиссии приходов и казны. Одновременно он занимался литературным творчеством, создавал стихотворные повести «Монах», «Араб», «Фубо» и драмы, такие как «Мария Стюарт» и «Миндова». Характер героев этих произведений можно проследить от отголоски влияния, в частности, творчества Байрона, Шекспира, а также поэмы Кондрата Валенрода «Подава Мицкевича», которую исполнил Коваленский. Однако первую известность Словацкому принес цикл патриотически настроенных стихотворений, опубликованных во время польского восстания 1830 года в ежедневной прессе. Опасаясь преследований из-за антироссийской направленности своих стихов, Словацкий покинул Варшаву и по предложению Адама Ежича Корыстова в должности дипломатического курьера в 1831 году уехал в Дрезден, а затем в Париж. Там он прожил до своей смерти 3 апреля 1849 года. Итак, Словацкий провел в эмиграции почти 18 лет. В 1836 году в Риме он познакомился с Игнатом Красинским. И стоит отметить, что Красинский был практически одним из единственных читателей, поклонников его поэзии, поскольку при жизни Словацкий, в общем-то, не получил большого признания. В Париже Юрий Словацкий издал первый двухтомник своих поэтических произведений. Особо следует отметить, что литературная судьба и биография Словацкого тесно связана с Адамом Мицкевичем. Их объединяли поэзия, перипетии жизненной миграции, общее увлечение миссионизмом Фабианского, но никогда поэтов не связывала искренняя дружба. Более того, Мицкевич зачастую свысока оценивал творчество младшего собрата по перу, осмеливавшихся соперничать с ним на литературном поприще. Фраза, невзначай брошенная Мицкевичем в 1832 году в кругу друзей о поэзии Словацкого, которая как прекрасный костел, но костел без Бога, во многом предопределила отношение польской эмиграции к творчеству Словацкого. Такая оценка из уст Мицкевича, бывшего для современников непререкаемым авторитетом, проповедовавшим боговдохновенный патриотизм в искусстве, цитирую, вскоре приобрела значение аксиомы для литературной критики, которая с этого момента в течение многих лет или атаковала Словацкого с явной издевкой, или же обходила его презрительным молчанием. Так написала Стефания Скворцинская, исследовательница творчества Словацкого. В 1832 году Словацкий переехал в Женеву, затем много лет путешествовал, в том числе в Италию, Грецию, Египет и Палестину. В этот период он создал свои лучшие драматические произведения – «Кордиан», «Баладына», «Вилла Винета» и другие. В 1738 году вернулся в Париж. Экспериментируя с новыми формами, начал писать поэму «Веневский», по-польски «Поэма антагрессивна» и «Поэма с отступлениями». Новизная композиция и поэтическое мастерство этой поэмы принесли ему наконец-то некоторое признание среди читателей и критиков, хотя сама поэма осталась неоконченной. Написана она октавой, содержащей восьмистрочные строфы с постоянной рифмовкой АБАБАБЦЦ, традиционной для эпических произведений. Октавой также написан интересующий нас «Король дух». В 1842 году в Париже Словацкий познакомился с харизматичным религиозным мистиком и миссионистом Анжеем Фабианским, основавшим в Париже религиозную секту «Круга Божьего дела». Фабианизм представлял собой весьма причудливую смесь элементов различных религий и убеждений. Процитирую здесь статью из словаря польской литературы XIX века. В основу космолого-метафизических представлений Фабианского легли панспиритуализм, концепция реинкарнации, убежденность в иерархическом, непрерывном и динамичном развитии Вселенной, а также некоторые манифесты. В иерархическом строении мира место, занимаемое отдельной сущностью, зависело от чистоты духовного элемента, составляющего его суть. Страдания и работа над собой призваны были вести к совершенствованию духа по-твянскому и в результате к стремлению к Богу и очередных инкарнаций и приближению Царства Божьего на земле. Идеи Твянского среди польской эмиграции попали на благодатную почву, чему способствовали как изоляция, пророческие настроения, а также предрасположенность к утопической религиозно-социальной идеологии, влияние которой было сильно в то время во Франции. Ну и вера в предыдущие вскоре политические перемены в Европе и Польше. Юрий Словацкий вступил в секту «Круга Божьего дела» наряду с Мицкевичем, который возглавил, кстати, после выслуги Фабианского из Парижа в 1842 году, которого обвинили в шпионаже. Однако Словацкий был одним из первых, кто разорвал отношения с Фабианским. Это произошло как в связи с мировоззренческими расхождениями, поскольку Словацкий не мог согласиться на примиренческую позицию Фабианского, выраженную в известном письме к царю Николаю I, Письмо было написано в духе любви ближнего, которым Ряжский предлагал отступить или забыть от вражды между польским и русским народом. А также в связи с пассивным ожиданием лесбиянских глобальных перемен, ну и, к сожалению, конфликтами с Адамом Мицкевичем в рамках круга. Вообще, что касается круга «Бурлива дела», в Польше очень много исследователей занимались этой темой, и тем же, кем вообще был Аджит Вязкий. К сожалению, в рамках моего доклада времени нет рассказать, но это была очень странная, очень удивительная личность, приехавший с Литвы помещик, который испытал религиозное перерождение, считал себя посланником Бога и тому подобное. Весьма оригинальная личность. Тем не менее, влияние сатанизма, несмотря на то, что Словацкий разорвался кругом Божьего дела, достаточно отчетливо можно проследить в позднем мистическом творчестве Словацкого и в его собственной философской системе, которая, следует отметить, отличалась гораздо большей ясностью и стройностью, чем у Тивянского. К сожалению, у меня нет времени рассказать о том, что мог читать Словацкий, какие философские системы, теории он мог знать. Но, так или иначе, он создал собственную систему. Мистический или князейский период творчества поэта принято отчитывать после встречи с Тивянским, которая произошла 12 июля 1842 года. Именно тогда в его творчестве начали появляться новые мотивы о тайнах и божественных откровениях, доступных избранным поэтам-вестникам. Процитирую Яна Гвоздя Павликовского из книги «Мистика Словацкого». Следует отметить, что Павликовский – это один из первых издателей и очень вдумчивых исследователей Словацкого после его смерти, занялся изучением его творчества. Итак, цитирую. «В тот момент, когда Словацкий попал в круг влияния Тавианского, а еще яснее тот момент, когда, покинув учителя, он начал создавать собственное мистическое учение стало поворотной точкой в его жизни, а духовный перелом отражается в переломе творчества. Отправной точкой, кроме встречи с Анджеем Тивянским, для формирования словацкого мистика можно также считать религиозное прозрение, которое поэт испытал на скалах Атлантического побережья во французском курорте Парнис. Там была еще фотография, как раз вот примерно так выглядит сборник. Где он дважды бывал на лечении от туберкулеза в 1743-1744 году. Под влиянием этого прозрения был написан «Генезис от духа», произведение, ставшее основным для мистики Словацкого. Вот такая тоненькая совершенно книжечка, в русском переводе существует. Этот перевод сделан был еще очень давно, то есть сейчас, скажу, как он датируется, по-моему, это начало 20 века, я напомню. Итак, как писал сам Словацкий о генезисе духа в письме к Яну Непомуцену Рыбовскому, Скиру Словацкого. «Посылаю тебе генезис от духа, который был мне продиктован над морем, без согласия на это моих мыслей, при усыпленных силах разума. Теперь я свободен, и эту новую веру правительскую носить должен. Свою веру мы строим на понимании догмы, и из единственного источника черпаем понимание наше, что все через дух и для духа создано, а для цели телесной ничто не существует. И если один другому мы помочь сможем в понимании явлений, проявляющихся в земных формах и человеческих деяниях, то сделаем же это, дабы ускорить расцвет духа правды в народе. И в этом свобода, ибо дух правды бережет тело от поругания и все взвешивает, дабы не сложил он фальшивой силы». Это небольшая по объему молитва, именно так назвал свое произведение поэт, написанное в прозе, представляет собой стройную космологическую систему, трактующую о сотворении мира. Молитва построена в виде беседы Духа с Богом. При этом Дух как бы считывает свою историю и деяния с объектов материального мира, всего, что его окружает, стихии, природы, флоры и фауны. Согласно генезийской философии Словацкого, двигателем прогресса и стремления к совершенствованию является жертва, принесенная в виде добровольного отказа от старой формы, в которую облечен Дух, или добровольной смерти. Цитирую генезис. Но духи, сыны Господа своего, смерти не знающего, смерти подвержены быть не могли, ибо смерти, как конца существования, быть не может. Смертью назвали мы засыпание в одной форме для пробуждения в другой, более совершенной, без памяти прошлого, без сознания предыдущего существования. Источником греха, напротив, Словацкого является постность формы, ленность духа, по-польски заленивение духа. Генезис от духа стал первым, можно сказать, программным произведением, раскрывающим космологическую картину мира, такой, какой видел ее Юрий Словацкий. Но поэт у них был, несомненно, сильнее философа и даже мистика. Именно поэтому Блаватский постарался облечь свои произведения в поэтическую форму. Во второй половине 40-х годов он начал работу над историософской поэмой «Король дух», стремясь развить и дополнить концепцию генезиса духа. Однако он взвалил на свои плечи, возможно, непосильную ношу, к тому же будучи уже смертельно больным. Цитирую исследователя Словацкого, дальше он еще ребенка из книги «Словацкий космогония». Словацкий взял на себя труд, непосильный одному человеку. Желая заключить в поэтическом произведении значение о мире и сотворении, о собственной душе и механизмах воображения, это должен был быть и стал таковым текстом мысли, проливающий свет на сознание и проецирующий его образы в идеальную действительность, в миры, по которым мы путешествуем в нашем воображении и мечтах, и которыми попадаем, страдая и соглашаясь с трагизмом своего положения. Словацкий писал «Короля духа» до самой смерти в 1849 году, успев издать всего лишь первую его часть, первую рапсодию, состоящую из трех песней, отметив, что структура поэмы отсылает нас к музыке и музыкальным терминам, весьма характерной для императора романтизма вообще. «Король дух» — чрезвычайно сложное для восприятия произведения. В нем нет, к примеру, типичного действующего лица, рассказчика, хотя повествование ведется от первого лица. Рассказчик — это дух, облекающийся во все новое и новое деяние, очередные апостаси исторических лиц, богатырей, вождей, польских королей, короля Побела, Мешка I, Болеслава, первого храма и других. Порой он стоит между воплощениями, как дух умершего вождя или дух, не имеющий собственных черт. В последующих рассказах рассказчик постепенно исчезает, словно растворяется в эпическом повествовании. Следы присутствия самого поэта в нем весьма иллюзорны, их можно рассматривать по-разному. Таинственное «я» поэмы, «я» короля духа, «я» рассказчика и самого автора, «я» сил, медиум которых является поэт, неразделимо и прихотливо сплетены друг с другом. Место и время действия в поэме также не ограничивается одним измерением. Арена поэмы — это бесчисленная сфера миров, населенных духами. Описания этих миров вплетены в скитания духа, как в реальном мире на фоне исторических событий на славянщине, так и в мире легенд и народных поверий, которые, возможно, просто являются отражениями одних и тех же таинственных миров. Попытаемся набросать иерархию духов в «Короле духе». Ее совокупность в целом совпадает с иерархией в понимании христианства. На высшей ступени стоит Бог, Христос и Святая Троица. К ним стремятся и им подчиняются все остальные упомянутые в апогее духи. Так же, как генезис от духа, все духи, воплощенные как в личностях, так и в целых народах, устремляются по пути любви и понимания к божественному свету любви, к слиянию с ними. На следующей ступени иерархии стоят высшие духи, защитники и вдохновители духов, действующие в материальном мире. Архангел впереди ангелов и сами ангелы, учителя из страны восхищения, золотые духи, как о них писал Словацкий. На противоположной же стороне стоят сонмы темных духов, антихриста врать. Как в христианской религии Бог и дьявол неустанно ведут борьбу за человеческие души, так и в эпопее Словацкого не прекращается борьба за души духов королей. Так, хотя это звучит очень странно. Сколько мне нужно немножко сократить мое выступление по времени, я стараюсь перейти уже к «Розе мира». «Короли духи» у Словацкого, как мне кажется, это те ипостаси сущности, которые Нил Андреев называет родомыслями. «Розе мира» он пишет о них так. «Родомысли есть тот, чья деятельность оказывает решающее благотворное влияние на народную судьбу, судьбу государства, и кто направляется в этой деятельности более демиурга сверхнарода». Хотя у Словацкого, наверное, отчасти духи, «Короли духи» являются также и человекорудиями иногда, потому что там присутствует не только положительные герои, которые двигают историю вперед, но также и какие-то преступные деяния, то есть кровопролитие, совершаемое этими духами, также и есть. Мгновенное описание метаисторических озарений у Даниила Андреева, такое как «Церковь во Власевском переулке», где мы недавно были, «Мучительного военного пути» по льду Ладожского озера, в общей камере Владимирской тюрьмы, или же «Фонология на Крюгине Русы», перекликаются с озарениями, с описаниями озарений и встречи Словацкого с духами-учителями из наивысшей краины восхищения, как он говорит о них, беседовавшими с поэтом без слов, но при помощи сияния и блеска, словно витражами в постели нарисованными, и толковали в мыслях. Есть, конечно, много отличий в этих произведениях, их нельзя сопоставлять механически. Но тем не менее, хотя в «Короле духе» прежде всего нет стройности, такой завершенности, как в «Розе мира», Словацкий не успел закончить «Короля духа». Мало того, то произведение «Короля духа», которое мы читаем сейчас, это в сущности идея у редактора, потому что окончательной редакции «Края духа» не существует. Однако почему, читая «Края духа» и «Руку мира», невольно думаешь, что книги эти об одном и том же? Не потому ли, что многомерность нашего мира и его сияющие темные грани каждому истинному вестнику дано увидеть по-своему, а попытка написать всеобъемлющую книгу жизни никогда не будет под силу одному вестнику, да и вообще человеку. И потому исследователи, критики, литературы, философы, перед лицом таких книг, со страниц которых сквозит свет нездешних миров и прозрений, зачастую становятся в тупик. Как же рассматривать их? Как их изучать? Какими инструментами мерить то, что неизмеримо, необъятно и невероятно? Потому что таким книгам можно, как и гениальным создателям, только верить. Спасибо.
Это очень интересный писатель, и он был популярен в России в начале века. Но параллелей между Пшебышевским и Андреевым я, если честно, не нахожу никаких.
Посвенные,
но определенный мистицизм, но Пшебышевский совершенно другого плана писатель. Абсолютно, да. То есть его здесь творчество, это, наверное, то, о чем писал Смирнов фон Раух, что это тлетворное, туберозное, такое, такая атмосфера Серебряного века, да, которая была достаточно...
Великий польский художник, тоже сейчас забыли, не знаю, больше как Казарбинского и Гельмана. Помнят, у нас совсем забыли Казарбинского. Казарбинский художник,
Казарбинский. Да,
Петробинский,
да.
Он пока в Ленинграде, он мне сам расписывал Владимирский собор. Но знаете, что вот возьмите картины Казарбинского, это иллюстрация Крузинина, вот убей меня.
Спасибо. Я бы скорее назвала Чулёниса. Спасибо.